Это программа «Вера. События. Люди». В студии Андрей Рослый. Здравствуйте. День рождения Ростовской области и ее административного центра города Ростова-на-Дону праздновали на минувшей неделе. Великая победа, наследие и наследники – основная тема будущих 24-х Димитриевских образовательных чтений обсуждалась в Ростовском епархиальном управлении. Архимандрит Матфей Мармыль, 10 лет со дня кончины человека, создавшего музыкальное лицо Русской Православной Церкви 20-го столетия. Богатое наследие Ростова-на-Дону и его будущее встретились в преддверии Дня города. Школьники Донской столицы посетили исторический парк «Россия. Моя история» о том, каким ученики увидели свой родной город в нашем сюжете.
С чего начинается Родина? Многие современные дети находят ответ на этот вопрос не в учебниках, а в парке. Правда, не в обычном, историческом.
Мы находимся на первом этаже нашего исторического парка. В холле этого этажа разместились, видите, стенды. И вот лучшие, то есть победители конкурсов школьных музеев, они по итогам собрались уже на выставку «История в лицах». Так называется выставка. Она прошла несколько дней назад у нас. И вот некоторые стенды, вы видите, они остались еще здесь. На общее обозрение к Дню города. Конкретно в этот день, когда проходила выставка «История в лицах», побывало 800 человек, школьников. Мы их, конечно, каждого приветствовали, провели по нашим экспозициям исторического парка, по разным эпохам, Рюриковичи, Романовы и наша современная история, они все это могли увидеть. Могли увидеть наш региональный контент, который представлен именно о Ростове-на-Дону, который мы с вами можем также пройти и увидеть.
На нас с вами, за вашей спиной смотрит Елизавета Петровна, российская императрица, дочь Петра I, которая воплотила мечту своего отца и все-таки смогла построить на месте, указанном ее отцом, где располагается источник воды, богатый колодезень, поставить здесь, ну, пока что только таможню. Таможня получила наименование Кемерницкая, была основана по указу 15 декабря 1749 года. Основана здесь Кемерницкая таможня. Таможня – это небольшой торговый пост, через который идет торговля со странами трех морей. Это Средиземная, Черная и Азовская. То есть место очень важное. В этом месте крутится очень много купцов и очень много денег. И, естественно, для защиты этого места нужно построить рядом крепость. Крепость строится через 10 лет и выполнена она в форме вот такой вот звезды. Причем крепость сама по себе очень маленькая. Если мы с вами представим себе карту современного Ростова, то увидим, что вот это вот, это улица Чехова, это переулок Крепостной, улица Станиславского и улица Максима Горького. Очень небольшая, компактная крепость. Но время идет, и ситуация меняется, потому что исторический процесс не стоит на месте. Елизавету Петровну сменяет Петр III, а потом и Екатерина Великая. И мы с вами в первую очередь должны вспомнить, с чем связано имя Екатерины II. Ну, это, конечно, русско-турецкие войны, блестяще выигранные, законченные, присоединенный полуостров Крым и основанная крепость Севастополь. Но подождите, у нас есть новая крепость в более выгодном положении, значит, крепость имени святого Дмитрия Ростовского уже не нужна особо. Снова можно восстановить Таганрог, перенести туда таможню, а значит, Кемерницкая таможня, ну, тоже не особо нужна. И наша территория приходит в определенный упадок, ввиду того, что все важные пункты отсюда просто уехали. Однако в ходе этих самых русско-турецких войн крепость проявила себя как важный опорный пункт для ведения боевых действий. У нас произошел еще один момент. Екатерина Великая посчитала, что некоторым народам, которые там живут, лучше будет жить в другом месте. Это, в общем-то, греки и армяне, которых она переселила на Дон. Здесь армяне основали 5 крупных поселений. Крупнейшим из них на данный момент является Чалтырь. Чалтырь почти что ровесник Ростова. А в тот момент крупнейшим был город, ну, не сразу ставший городом, конечно, поселение Нор-Нахичеван. Будущая Нахичевань, которая сейчас является частью Ростова-на-Дону с 1928 года, когда большевики соединили два города. Император Александр I известен нам не только благодаря войнам с Наполеоном, но и тем, что именно в годы его правления Ростов стал городом. Потому что это место надо как-то определить. И, в общем-то, Александр I даровал этому месту статус уездного города 17 августа 1806 года. У каждого уважающего себя города должна быть местная власть, местное самоуправление – это городская дума. Городская дума в городе Ростове появилась, и, собственно, здание, где она заседала в самые первые годы, до сих пор остается. Это здание находится на пересечении Станиславского и Семашко. Там небольшое трехэтажное каменное здание, там сейчас торговый центр. Но в 1835 году случается большое изменение города. Вот. О нем скажем, потому что это годы правления Николая I. В это время, в 1935 году, крепость расформировывают. И полностью ее военное имущество с гарнизоном уезжает в Анапу. А всю эту территорию, организованную, разлинейную, замощенную, застроенную домами, ну, местами замощенную, конечно, передают городу. Его площадь увеличивается почти в два раза, и таможню из Таганрога возвращают в Ростов. Таким образом, оборот торговой города за 10 лет вырастает в 30 раз.
Город преображался, рос. Вот таким он стал относительно недавно, в 20 веке.
Продолжая наш небольшой экскурс в историю Ростова, стоит сказать, что наш город очень сильно менялся в ходе 20 века. Его современный облик во многом определен событиями 20 века. Это разрушительная гражданская война, это оккупация города в Первую мировую, это коллективизация и индустриализация. Эти все процессы вчетвером выжимали население из области, из хуторов и деревень и переселяли их в город. Перед войной город имел население почти 400 тысяч человек и был достаточно крупным.
Быстрый рост городского населения в 50-х годах, мирное время, новый помолодевший Ростов-на-Дону.
Программа жилищного строительства советская, в ходе которой было построено зданий индивидуальных пятиэтажек с индивидуальными квартирами на почти 54 миллиона человек. Огромное количество, около четверти населения страны, было переселено из разрушенных часто зданий, бараков и общежитий в сейчас достаточно узкое, но для того времени по-настоящему прорывное и комфортабельное жилье. Наш город, ну, не прям скажу, что наполнен хрущевками, но вся улица Ленина построена только из хрущевок как раз после войны, чтобы населению было где жить. Брежневское время известно своими масштабными изменениями, ростом благосостояния, ну и большим экономическим кризисом. Мы про общий кризис не скажем, мы скажем о том, что метро строят по всей стране. В Ростове тоже начали строить метро, но как-то вот не сложилось. Конечно же, рост населения города был продолжен после хрущевского периода, и этих людей тоже нужно было куда-то селить. Поэтому в 70-е и 80-е начали строить два огромных жилых микрорайона. Это Западный и Северный. То есть они на самом деле достаточно молодые. А в 1987 году в городе родился миллионный житель, и Ростов стал официально миллионником. 23-м миллионником в Советском Союзе.
Город живет, меняется. Вот уже наше время, десятилетия назад, в стенах этого здания можно узнать все, ну или почти все, об истории Ростова-на-Дону. Но там, за дверью, уже сейчас происходит то, что станет историей нашего города в ближайшем будущем.
Признание в любви к Ростову-на-Дону – таков мотив торжеств, которые прошли в конгресс-холле ДГТУ. Выдающиеся ростовчане были удостоены звания почетного гражданина города и знака губернатора Ростовской области. На церемонии побывала наша съемочная группа.
Я люблю Ростов за самых лучших людей.
Я люблю Ростов за то, что это город, в котором можно быть.
А я люблю Ростов, потому что здесь моя семья.
Ростов, город Ростов-Дон. В разные времена наш город называли маленькой Москвой, городом-купцом, городом-миллионником, городом воинской славы.
Свидетельство о рождении Ростова договорились считать указ Екатерины Петровны, об этом только что было сказано в фильме, об образовании Темирницкой таможни. Многонациональный, яркий, темпераментный Ростов, судьбу которого пишут неравнодушные жители города, это также неизменное свойство Донской столицы. С самого расцвета города его попечители, благотворители, меценаты, ростовские купцы поощряли звание «потомственный почетный гражданин». Сегодня ряды почетных граждан Ростова пополнит представитель поколений победителей Григорий Григорьевич Никаноров. Ему, его героическому поколению мы обязаны нынешней мирной жизнью. Именно это поколение добыло Ростову славу первого удара.
В этот день и знаком губернатора Ростовской области награждали за милосердие, за ратную службу. А звание «почетный гражданин» были удостоены те, кто внес особый вклад. Но словно в едином порыве зал встал, приветствуя Никанорова Григория Григорьевича, ветерана Великой Отечественной войны. особый подарок к юбилею города. О нем рассказал митрополит ростовский и новочеркасский Меркурий.
Город становился городом тогда, когда в центре крепости или поселения после указа, высочайшего указа императора, вставал, строился кафедральный храм. И вот со строительством этого кафедрального храма город начинал именоваться городом. Таким кафедральным храмом в крепости Дмитрия Ростовского стал храм в честь Рождества Пресвятой Богородицы. Деревянный, небольшой, он менял свое место, расширялась крепость, менялся храм, менялись люди, и в конце концов одним из выдающихся достижений Константина Андреевича Тона, замечательного русского, российского архитектора, по его проекту на берегу реки Дон был построен наш красавец кафедральный соборный храм. Но вот 7 лет тому назад губернатором Ростовской области было принято решение приступить к реставрации этого храма. И как тогда мы говорили с Василием Юрьевичем, что храм станет отправной точкой для дальнейшего возрождения, восстановления нашего древнего прекрасного города Ростова. И сегодня я могу сказать, что через месяц Святейший Патриарх осветит этот храм, и он будет замечательным подарком к этой дате 270-летия нашего дорогого города.
Юбиляра поздравляли и чествовали, а он, несмотря на солидный возраст, преображался на глазах, радуя ростовчан и гостей. О вере, событиях, людях. Виктория Честникова, Дмитрий Никулин, Евгений Смирнов.
С молитвы началось празднование Дня города в Донской столице. Тысячи ростовчан и гостей собрались в самом сердце Ростова-на-Дону, возле Старопокровского храма. Узнаем, каким увидели этот день наши корреспонденты.
Под звон колоколов из Старопокровского храма крестным ходом была вынесена икона небесного покровителя Ростова-на-Дону, святителя Дмитрия Ростовского. В ярких лучах осеннего солнца на центральной улице города зазвучали приветственные слова в адрес именинника.
Сегодня городу 270 лет. Город еще молодой, полон сил, полон энергии и имеет отличные возможности для развития. И все знают, что Ростов-на-Дону – это действительно жемчужина юга нашей страны.
И сегодня, когда мы собрались, чтобы вознести свои молитвы единому Богу с благодарностью за то, что сделано нашими великими предками, и за то, что Господь судил нам делать, мы, конечно, должны помнить о своей культурной, национальной и духовной идентичности. Убери слово «православие» или вообще «православие» из понятия «России». И уже Россия не будет Россией. Это будет нечто другое. Просто уберите православные храмы из Ростова, и Ростов станет другим. Уберите православных людей из власти, из бизнеса, из культуры, и все это примет совершенно другое измерение. Я не говорю сейчас об исключительности православных, но я говорю о великой роли и значении православия не только для нашего прошлого, для нашего настоящего и для нашего будущего. Потому что нельзя вытаскивать фундамент из-под ног строящегося здания. И потому это добрая, хорошая традиция совершать начало празднования дней города с молитвы.
Господу помилуй.
День рождения Ростова-на-Дону официально объявляем открытым. Прозвучали эти слова, и праздник разлился по площадям и улицам. В этом году основные мероприятия проходили на набережной реки Дон. Их участниками стали ветераны дворовых сражений, активисты организации «Ростов без наркотиков», мастер-классы, фестивали, праздничные гуляния. После долгого дня, радостный, город засыпал в свете ночных фонарей.
82 года назад Азово-Черноморский край был разделен. Так появилась Ростовская область. В день ее рождения, 13 сентября, в Ростовском музыкальном театре прошло торжественное собрание. Обращаясь к жителям Донского края, губернатор Василий Голубев пожелал добра, благополучия, достижения всех поставленных целей. Праздничный концерт украсили выступления лучших творческих коллективов области. А накануне в Ростовском общественном собрании состоялось награждение заслуженных жителей Донского края. Медалью ордена за заслуги перед Ростовской областью был награжден глава Донской митрополии, митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий.
Прежде всего я хотел бы поблагодарить вас, господин губернатор, за высокое внимание к моим скромным трудам, которые я не так много лет на Донской земле, но хотел бы сказать, что делаю это всегда с полной отдачей, и с полным пониманием той ответственности, которая на меня возложена. Я очень спокойно отношусь к наградам, потому что самая большая награда для монарха и священника – это Царство Небесное. Но принимая из ваших рук награды Донской области, если вы позволите, я ее адресую своим родителям, папе и маме, которые меня родили, воспитали. И именно благодаря им я смог сделать только то, что сделал. Ну и воспринимая эту награду, так как говорит наш Святейший, каждая награда – это новый крест на плечи. Поэтому я понимаю, к чему призываюсь, и буду стараться оправдать ваше доверие. Спасибо.
Основную тему и вопросы организации одного из крупнейших форумов Донской столицы обсуждали в Ростовском епархиальном управлении на минувшей неделе. Заседание комитета по организации 24-х Димитриевских образовательных чтений прошло под председательством митрополита Ростовского и Новочеркасского Меркурия.
В начале заседания я просил бы вас, уважаемый Александр Алексеевич, сказать несколько слов. Благодарю вас, ваше высокопреосвященство, уважаемые коллеги, участники заседания. В 24-й раз на Донской земле пройдут Димитриевские образовательные чтения. Это традиционные и всегда ожидаемые с большим интересом форум. Является важнейшим фактором просветительского, исторического, гуманитарного, философского осмысления тематики, которая именно в данный момент может иметь определяющее значение для состояния нашего общества. Безусловно, что приближение даты Великой Победы становится поводом осмыслить, почему же для очень и очень многих наших граждан память о Великой Отечественной священна.
В рабочей встрече приняли участие председатель Законодательного собрания Ростовской области Александр Ищенко, начальник департамента по вопросам внутренней политики аппарата полномочного представителя президента Российской Федерации в ЮФО Александр Стыценко, представители министерств, ведомств, социально-культурных образовательных организаций Ростовской области, руководители отделов религиозного образования и катехизации епархий, входящих в состав Донской митрополии, главы отделов Ростовской на Дону епархии. На минувшей неделе глава Донской митрополии посетил Донскую духовную семинарию, чтобы лично пообщаться со вчерашними абитуриентами, будущими регентами, иконописцами и пастырями.
Я рад тому, что мы с вами встречаемся. Встречаемся в начале учебного года. Я хотел бы познакомиться с вновь поступившими, теми, кто у нас зачислен на первый курс Донской духовной семинарии. Хотел бы немножко на ваши лица посмотреть, ну и поговорить о многих вещах, о которых мы, собственно, должны были бы поговорить.
Беседа шла свободно и непринужденно. Обсуждалась самая важная тема – служение Богу и Церкви как жизненный путь. Следующий сюжет посвящен памяти человека, создавшего современную школу церковного пения. Архимандрит Матфей Мармыль, его ученики несут людям православное искусство в разных уголках России и мира.
10 лет назад упокоился человек, в жизни которого отразилась целая эпоха. Архимандрит Матфей Мармыль. Его служение началось в тяжелое время, когда церковное пение было почти под запретом.
Наверное, нет ни одного человека, ни одного регента вообще в русской церкви, который бы который бы не знал имя архимандрита Матфея Мармыля. Это человек, который заложил, наверное, традиции монастырского пения, мужского монастырского пения. Человек, который повлиял на формирование многих музыкантов, многих профессиональных музыкантов. Заложил, наверное, своего рода школу, такую московскую школу монастырского пения. В репертуаре нашего хора, например, наверное, 90% это как раз произведения, так или иначе связанные с обиходом лавры.
Более 40 лет он руководил хором Троицы Сергиевой лавры, преподавал, учил не просто петь, но проживать слова молитвы.
Я учился в Троице Сергиевой лавре, в семинарии, в академии. И так получилось, что пел в хоре, взяли хор. Но вот сам Матфея пел в концертном составе, когда нужно было объединить несколько коллективов. И, ну, пришлось поучаствовать и в спевках, в репетициях, и прикоснуться, так сказать, поближе узнать отца Матфея. Для себя я, наверное, отмечу, что, пребывая в стенах Троицы Сергиевой лавры, я в своей жизни больше всего столкнулся с людьми, которые жили именно не для себя, а для других, служа людям, отдавая себя богослужению. Вот один из которых – это отец Матфей.
Сейчас скажу, это было где-то в 92-м году. Я поступил в первый класс семинарии в 91-м. Где-то в 92-м я попал в хор к отцу Матфею. Но отец Матфей, нужно сказать, вообще отличался и работоспособностью, и тонким чувством богослужебного и церковного пения. Отбирал семинаристов по наличию слуха, голоса. Чаще всего у него пели в большем количестве всех, кто вообще не знал порой нотные грамоты, никогда не пел, не только в церковном хоре, вообще вокалом не занимался. И он вот из этого материала пытался лепить, и выходило у него очень здорово.
Наверное, в его звучании для меня лично особенным является, когда музыка звучит от слова, когда слово является ведущим в музыке. И вот в его творчестве, в его записях это хорошо, наверное, слышно.
И на этом наш выпуск завершен. С вами был Андрей Рослый. Всего хорошего и до встречи.